Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы сегодня продолжаем беседовать с Петром Юрьевичем Малковым по той теме, которую мы начали в нашей последней передаче, а именно о творчестве Джона Толкина. Сегодня, Петр Юрьевич, мне хотелось бы вас попросить затронуть такую тему, как концепция творчества Толкина. Какой смысл сам он вкладывал, какие он использовал методики? Вот вы говорили о том, что он там создавал собственные какие-то языки, что он подходил довольно-таки скрупулезно к написанию вот своего произведения, например, «Властелин колец». Но есть у него и другое произведение, о котором вы тоже вскользь упомянули, а именно вот то, которое он писал фактически всю свою жизнь, это «Сильмариллион». Не могли бы вы поподробнее остановиться именно вот на этих темах?
Да, Толкин, конечно же, пытался создать некий полноценный мир. Он создавал основы языка, даже двух эльфийских языков. Нынешние оголтелые его последователи развили это все до мыслимых и немыслимых пределов. Ну, например, христиане, любители Толкина, осуществили перевод на эльфийский молитвы «Отче наш». Сейчас они, как мне известно, активно занимаются переводом на эльфийские языки священного писания. Уже переведено Евангелие от Иоанна, и сейчас они переводят книгу «Бытия». Конечно же, занятие это абсолютно бессмысленное, с моей точки зрения даже и вредное, но так или иначе, вот этот принципиальнейший подход Толкина к созданию абсолютно реального, абсолютно ощутимого мира, он лег в основу его творчества. Толкин, конечно же, берет это все не из воздуха. Он ориентируется на те мифы, на те традиции, которые можно найти в европейской культуре. В то же время его очень раздражает, когда, скажем, его творения сравнивают с циклом «Кольцо Нибелунгов» и так далее. Да, говорит он, у моего кольца и кольца Нибелунгов очень большое сходство. Оба они круглые. Но на этом это сходство и кончается. Он пытается создать свой миф. И здесь следует поговорить о тех принципах творчества, которым он следовал. Как я уже говорил, он был католиком, очень верующим, очень последовательным. В то же время он создает абсолютно безбожный мир, но в том смысле, что там практически нет упоминания о Боге, о религии и так далее. Единственный мостик, который перекинут между христианством и его малым творением, о том, что такое малое творение, я сейчас скажу, начальный рассказ из книги «Сильмариллион», который называется не менее мудрено «Айнулиндале», и вот там-то он как раз и пытается соотнести свою мифологию с учением христианства. Мы посмотрим далее, получилось у него это или нет. В чем получилось, в чем совсем не получилось. Да, Толкин ведет нас в волшебную страну, но он не рассматривает эту дорогу в волшебную страну как дорогу на небеса или дорогу в ад. Сам он пишет, дорога в волшебную страну – это не дорога в райские кущи. Но я думаю, это не дорога в преисподнюю, хотя некоторые полагают, что даже без всякого участия дьявола путь этот вполне может привести нас туда. В любом случае, он пытается быть по возможности осторожен на этом пути, удается ему или нет, это уже другой разговор. Ну, Толкин обращается к мифу и сказке, и надо сказать, что сами миф и сказка – явления дохристианские и языческие. Тысячелетиями рождались и умирали мифологические системы, складывались сказочные сюжеты. В христианской же культурной традиции более или менее сознательным процессом мифотворчества мест, разумеется, нет. Да и сказочные персонажи, феи, гномы, эльфы, если говорить в частности о британской мифологии, фольклоре, выглядят наследниками и реликтовыми представителями скорее языческой, чем народно-христианской традиции. Тем удивительнее тот интерес к подобного рода сюжетам, что возник в нынешнем веке в литературе Англии, причем в среде христианских писателей. Однажды, прохаживаясь в тени высоких раскидистых деревьев Мадлен колледжа, Толкин высказал мысль, в которой отразилось его отношение к проблеме мифотворчества. Указав на колеблющиеся на ветру ветви, он сказал: «Вы называете дерево деревом и не задумываетесь о самом этом слове. Но оно ведь не было деревом, пока кто-то не назвал его так. Вы называете звезду звездой и говорите, что это просто материя шарообразной формы, движущаяся по математической кривой. Но ведь это только ваше видение. Давая название вещам и характеризуя их таким образом, вы лишь выдумываете свои термины. Если речь просто выдумывание про предметы, то и миф – выдумывание про правду. Мы пришли от Бога, и мифы, принесенные нами, хотя они и содержат ошибку, неизбежно будут отражать частичку света правды, который есть Бог. Конечно, только творя мифы, только становясь субтворцом и выдумывая сюжеты, человек может стремиться к тому состоянию совершенства, которое он знал до падения. Так считал Толкин. Традиционный миф по Толкину не есть религия. Миф и религия разделились вследствие грехопадения, и с тех пор они медленно, через лабиринты ошибок, через хаос, движутся к новому слиянию. Ну, как мы уже поняли, миф для Толкина не есть просто ложь посеребренная, как говорил о мифе Льюис, некая выдумка, а именно отражение правды, преломляемое в человеческом творческом воображении и рождающееся в виде некой истории, некоего сюжета и так далее. Каким же образом и ради чего все это творится? Есть лишь это акт гордыни, дерзостного уподобления себя Богу? Не попытка ли это стать субтворцом, как выражается Толкин, помимо воли самого изначального Творца? Имеет ли фантазия, с христианской точки зрения, право на существование? Ответы на эти вопросы, так как он себе их мыслит, Толкин дает в стихотворной форме, адресуя стихотворение Льюису, ну и возражая против его характеристики мифа, как посеребренной лжи. Стихотворение это выглядит так. «Примерно так ему я отвечал. Прекрасный сэр, хоть человек и пал, но он не свергнут с трона. Он в немилость попал, конечно же, но он не изменился. Величие былое он хранит, фантазию свою другим дарит. В нем белый свет, как в радуге, играет оттенками соцветий и рождает живые образы. Да, он заполонил драконами и эльфами весь мир, богам воздвиг дворцы вне тьмы и света. Он ошибался, созидая это. Но человек-творец, ему открыт путь созидания, и человек творит по древним и божественным законам, так сотворил его творец исконный». Ну, вот такое стихотворение. Таким образом, Толкин выражает важнейшую мысль. Человек имеет право творить, создавать вторичные миры, ибо сам сотворен по образу и подобию Творца неба и земли. Иногда человек обращает во зло возможности своей фантазии, но злоупотребление не отменяет употребление. Искусство Толкин называет вторичным творчеством, вторичным по отношению к первичному сотворению мира. Человек призван к соучастию в устроении красоты мира, к синергии, к соработничеству с Богом. Люди своей фантазии, как говорит Толкин, помогают при умножении и украшении богатств сотворенного мира. Толкин подчеркивает, что волшебные истории «благая весть», ну в кавычках, конечно, приносят в мир слабый отблеск запредельной радости. Это вполне евангельская радость, сосредоточена в счастливой развязке сказок, а сказки со счастливым концом по Толкину – это высшая форма волшебной истории. Толкин пишет, что евангельское откровение включает в себя то, в чем скрыта суть всех волшебных историй, ибо в нем величайшая и самая завершенная из всех мыслимых счастливых развязок. Счастливая развязка есть, как правило, в каждой волшебной истории. Рождество Христово – тоже счастливая развязка, но уже в жизни всего человеческого рода. Воскресение же, в свою очередь, счастливый конец самой повести о воплощении. Таким образом, в священном предании встречаются и соединяются легенда и история, миф, как некий отблеск истины, и религия, как сама эта истина. Миф, как способность человеку к творчеству, и религия, как откровение, которое дано людям. Казалось бы, вместе с этим теряется всякий смысл в создании искусственных мифов, ведь счастливая развязка в подлинном смысле этого слова уже наступила. Что может быть выше величайшей повести, содержащейся в Евангелии? Нужно ли создавать новые вторичные миры, если стремление к воплощению вот этой самой мечты всего человечества уже реализовано в мире первичном? Толкин отвечает на этот вопрос положительно: «Да, имеет, ибо в Царстве Божием великое не подавляет собой малое. Благая весть не упразднила легенд, но она осветила их, особенно их счастливый конец. С помощью искусства люди способствуют украшению и обогащению мироздания, становятся участниками того процесса, который в христианской богословской традиции именуется синергией». Две главные книги писателя, «Властелин колец» и «Сильмариллион», есть попытка обобщить индоевропейскую мифологическую традицию и воссоздать на этой основе книги утраченных сказаний. Об этом мы уже вели речь прежде. Так в своей первой редакции назывался «Сильмариллион. Книга утраченных сказаний». Это стремление вернуться к прамифу, первичному мифу Земли, когда человек еще помнил о едином Боге. Важен вопрос о соотношении между теми оригинальными идеями, что составляют суть толкиновских романов, и теми вполне католическими взглядами, которые он исповедовал. Этим вопросом задаются очень многие критики, пытаясь решить одну из самых сложных загадок во всем наследии писателя. Каким образом в книгах пылкого проповедника и апологета христианства Богу, Библии, не остается практически никакого места? Будучи христианином, Толкин, конечно же, понимал, что любые божественные истины и установления бессмысленны и мертвы вне присутствия в мире самого Бога, от которого они исходят. Однако в сознании писателя явно существовал некий раскол между его личной верой и почти всем его творчеством. Будучи христианином, он, тем не менее, создавал историю языческого мира. Именно поэтому он неоднократно возвращался к работе над первыми главами своей книги «Сильмариллион», получившими общее название «Айнулиндале» или «Музыка Айнуров». Именно в этих легендах о сотворении мира писатель и предпринял попытку синтеза предания церкви и замысла создания своеобразного апокрифа на начальные стихи первой главы книги «Бытия». Конечно, в музыке Айнуров достаточно просто найти параллели с другими религиями, начиная с роли музыки в Авесте и кончая демиургами античности, как низшими творцами, которые упорядочивают бытие. И все же параллели эти, как правило, не вписываются в общую толкиновскую картину творения и не дают универсальный ключ к его книге. С христианством дело обстоит, в общем, иначе. Попробуем проследить в Айнулиндале интересующие нас религиозно-культурные параллели. Читателю сообщаются два имени Бога, действующего здесь, которые звучат так: Эру, единый, или Илуватар. Ну, по-английски довольно легко трансформируется Илуватар Father of All, то есть отец всего. В германских языках основа слова All может означать и Вселенную, космос, как универсум. В этом первое важное отличие толкиновского космогонического мифа, то есть мифа о происхождении мира, от других нехристианских древних учений. Монотеизм, единобожие, которым Бог выступает не просто как демиург, как некое существо, устрояющее и приводящее в порядок вечно существующий хаос, но именно как творец всего, как создатель бытия из ничего. В то же время он предстает не в качестве некой безличной мировой души, а как Бог конкретный, личностный и всемогущий. Бог единый и единственный, каким он стал известен лишь в Откровении Библии. У Толкина сначала в мире, как я уже говорил, не было ничего, кроме Илуватара, но потом им из ничего были сотворены первые существа, которых Толкин именует Айнуры. Они стали плодом его дум, и были с Богом прежде, чем было создано что-либо иное. Ну, между Айнурами Толкина и ангелами христианства также прослеживаются многие и многие параллели. Айнуры не просто слуги, не просто рабы, они говорят с ним, он способствует их самосовершенствованию и мыслит их подобными себе. Айнуры способны уподобляться своему владыке во многих делах и проявлениях, и прежде всего свободны в выборе между добром и злом. Айнуры толкиновской легенды сотворены прежде, чем было создано что-либо другое, об этом я уже упомянул. Илуватар, Father of All, отец всего, единый Бог, предлагает Айнурам музыкальные темы. и они поют перед ним, радуя его своими мелодиями. Ну, ангелы тоже поют, как известно, по откровению христианства. Поначалу айнуры не способны создать подлинно стройный хор, потому что понимают иллюватора лишь отчасти. Каждому из них открывается лишь одна грань богопознания, и потому они плохо понимают и друг друга. Но, внимая единому Богу и друг другу, они все более совершенствуются, их взаимопонимание растет, растут гармония и единство, образуя стройность не только хора голосов, но и хора помыслов. Итак, иллюватор созывает всех айнуров и задает им некую мощную музыкальную тему, открыв им вещи огромнее и удивительнее всего того, что являл прежде, как пишет Толкин. Иллюватор творит мир так же, как творят свои произведения композиторы. Задав тему, иллюватор говорит, что он зажег айнуров от неугасимого пламени, то есть Толкин имеет здесь в виду, и он сам об этом пишет, духа святаго, и они должны теперь развить эту тему, как каждому пожелается. Ну, вообще, образ неугасимого святаго важен для Толкина, и понимает он это скорее в католическом духе, чем в православном. Скажем, этот самый неугасимый пламень пытается подчинить себе падший архангел, падший айнур Мелькор, аналог нашего сатаны. Ему это не удается, но, тем не менее, он ищет способов это осуществить. Вообще, в западной традиции Святой Дух понимается не только как одна из ипостасей Святой Троицы, не как источник жизни, и рассматривается как некий дар Бога миру. Он оказывается в неком таком приниженном положении по отношению к лицам Пресвятой Троицы, Отцу и Сыну.
У католиков даже такое понятие, как некая сила, которую как раз можно стяжать.
Да-да. И вот еще в IV веке один из богословов западной традиции, Иларий Пиктовийский, говорил следующее: «У всех вещей один Творец, ибо Бог, Господь наш Иисус Христос, через Которого все один, один и Дух, Который есть дар Божий во всем». Видите, дар. Таков подход Толкиена. Неугасимый пламень не творит ничего сам по себе, но горит и оживотворяет все по воле единого Бога. Итак, после повеления иллюватора, ангелы толкиновские начинают создание великой музыки, как бы некоего остова мироздания. Не как нуры музыки, подобные этой, пишет Толкин, хотя и говорят, что более великая музыка будет сотворена перед иллюватором, айнурами и детьми иллюватора, то есть людьми, после конца дней. Тогда темы иллюватора будут сыграны верно и обретут бытие в миг, когда зазвучат, ибо каждый тогда узнает свою цель, и каждый будет понимать каждого, и иллюватор даст им думам тайный пламень, ибо будет доволен. Ну, это параллель с христианским апокалипсисом. Айнуры пели без фальши, но в душу одного из них, Мелькора, самого могучего и мудрого, запало желание привнести в музыку свою собственную мелодию, и он начал осуществлять эти горделивые помыслы. Когда Толкину упрекали в том, что он искажает христианское учение, он отрицал это, но соглашался с одним. Соглашался с тем, что по его мифу зло появляется раньше творения мира. Вот здесь он принципиальнейшим образом отходит от христианского предания и сам об этом пишет. Так вот, этот самый Мелькор проявляет свою злую волю еще даже до начала творения материального мироздания и пытается привнести в это мироздание свои темы, привнести свой разлад. Ну, конечно же, Толкин имеет в виду здесь падшего Деницу, сатану. Путем гордыни идет и толкиновский Мелькор, от стремления стать творцом к озлоблению и уничтожению всего, что только возможно, и сатлад. Впервые в мир приходит дисгармония, воля Мелькора вступает в противоречие с волей единого Бога. Это первое проявление зла. Трижды Мелькор пытается бороться с темой единого Бога, два раза вносит он разлад в пение айнуров, в третий раз айнуры молчат, и музыка исходит лишь от одного иллюватора. А тема вот этого сатаны оказывается подчиненной и вплетенной в его песнь. После этого единый Бог говорит: могучий айнуры и самый могучий Мелькор, но должно знать ему, есмь иллюватор. А ты, Мелькор, увидишь то, что никто не может изменить музыке мне на зло, ибо тот, кто попытается сделать это, окажется лишь моим инструментом вещах более дивных, чем он сам смог бы представить себе. На первый взгляд может показаться, что противоборство Илуватра и Мелькора – чисто языческий, архаический мифологический аспект толкиновского повествования или некий манихейский еретический аспект, где будет противоречие добра и зла. Мелькор выступает здесь в роли злого гения, вносящего свою темную волю во все творение. Стоит не так просто. Ну, во-первых, собственно, творение здесь еще не происходит. Здесь только намечается некая общая тема для того, что потом будет сотворено. Во-вторых, безусловно, обращают на себя внимание слова Эру, единого Бога, о том, что никто не может изменить музыки ему назло, и что тот, кто попытается это сделать, становится лишь инструментом в его руках. Идеи эти имеют бесспорное основание в христианском вероучении. Вообще, что такое зло в богословской традиции? Начало всякого зла коренится в свободе твари, в свободе личности, способной следованием за Богом и движением по собственному пути, пути гордыни и самопревозношения, пути, на котором происходит подмена собою Бога. Таким образом, Бог не сотворил зла, его возможность заложена в свободе воли разумных существ. Более того, отцы церкви учат, что зло вообще следует понимать как уменьшение добра. Зло как таковое не существует, ни само в себе, ни в иных существ. Зло употребляется промыслом для благих целей, пишет Дионисий Ареопагит. Фома Аквинский, знаменитый католический богослов, говорит об этом так. «Коль скоро Бог есть всеобщий распределитель всего сущего, должно отнести к его приведению то, что он дозволяет отдельным недостаткам присутствовать в некоторых частных вещах, дабы не потерпело ущерба совершенства всеобщего блага. В самом деле, если случай зла, то в мироздании не доставало бы многих благ. Ну, например, если бы устранить львов, раздирающих мучеников, то у нас не появилось бы святых. Такая трактовка проблемы зла дала Толкину возможность говорить о том, что нет темы в бытии мира, которая не зиждилась бы на воле единого. После то, о чем они пели, единый Бог возглашает «Узрите свою музыку» и являет им видение нового мира, шара в пустоте. Мир этот начинает вдруг раскрывать им свою историю. Айнуры не могли даже догадываться о возможности появления мира. И вот теперь выясняется, что все то, что они развивали в мелодии, должно явиться уже в тварной реальности, во времени и в пространстве. Сами того не подозревая, они готовили дом для детей единого Бога, для людей, и вот здесь новый языческий элемент толкиновского мифа – для эльфов. Идея о том, что Бог замысливает мир еще прежде, чем он создан, и знает, каким он будет, тоже присуща христианской традиции. Августин говорит, ты тогда видел мир уже созданным, когда увидел, что нужно его создать. Именно таково видение мира, являющееся вот этим ангелом. Это лишь прообраз мира, более идеальный, чем предстоит быть собственно сотворенному миру, поврежденному злой волей Мелькора Сатаны. Ангелам открываются лишь парадигмы Земли, мысленные образы. И вот когда это видение вдруг исчезло, Айнуров охватывает беспокойство, но единый Бог говорит им, пусть все это будет. Я вкладываю в ничто негасимый пламень, и он станет сердцем мира, что будет из те из вас, кто пожелает, смогут спуститься туда. После этих слов айнуры увидели вдали, как будто облако с сердцем из живого пламени, мир сущий, созданный единым Богом. Такова толкиновская картина мира, картина творения. Ну, мы видим, что многое здесь соответствует христианскому учению, но многое здесь также и отличается от учения церкви. Итак, единый Бог творит мир, и этот мир становится обителью для детей единого Бога. Айнуры спускаются в мир, мир в дальнейшем как бы украшается ими, улучшается ими, они о нем заботятся, и вот тут опять начинают проявлять себя совершенно нехристианские языческие элементы толкиновского мифа. Айнуры, которые отныне называются валарами, потому что они живут на земле, облекаются в плоть. То есть фактически становятся плотскими. Более того, они разделяются на ангелов по различию полов. Есть среди них мужчины, есть среди них и женщины. Другой внехристианский элемент здесь – это упоминание и вообще разговор об эльфах. Судьбе эльфов в основном и посвящен Сильмариллион. Это как бы книга, написанная от лица такого возвышенного, поэтичного, несколько суховатого, да, неспособного порой к живым чувствам. Таковы эльфы в понимании Толкина. Поэтому здесь за пределами повествования оказывается и история грехопадения и так далее. Валары, вот эти самые ангелы, борются с Мелькором, с сатаной. Мелькор стремится разрушить все то, что они создают. Они же противостоят ему всеми силами. В мире проявляется противоборство сил добра и зла. И далее Толкин начинает развивать свой вот этот апокриф в цепь вполне абсолютно языческих сюжетов, которые на самом деле оказываются никак не связаны с этим изначальным повествованием. И, по сути дела, его попытка здесь, она забывается читателем, попытка выразить некие христианские идеи, основания, оказывается забыта читателем уже к середине чтения книги, потому что это такое нагромождение мрачноватых, возвышенных и поэтичных мифов, один из которых по цепочке как бы вытекает из другого. Пытаясь достигнуть адекватного синтеза Библии и индоевропейской мифологической традиции, Толкин забывает о том, на что неоднократно указывал в своих трактатах другой его соотечественник и другой знаменитый английский католик Честертон. Мифы – произведения человеческой фантазии, ненапечатанные стихи, плоды поэтического вымысла многих поколений, чаще всего воспринимавшиеся людьми именно в данном качестве, в то время как Писание будет в человеческих душах нечто большее, чем просто игра ума или чувств. Толкин, как хорошо заметно читателю его произведений, порой стремится поставить обычный вымысел, будь ли то поэзия греков или простоватый, иногда грубоватый скандинавский эпос, на одну ступень с убежденностью, пивших за веру смерть на римских аренах. Но попытки возвысить форму и смысловую суть мифа до уровня веры на деле чаще низводят откровение библейского Толкина до уровня мифа. Несмотря на явное стремление автора передать вымыслу Сильмариллиона вид ортодоксальности, грозный бог Ветхого Завета, чье имя не произносилось, чье лицо невозможно видеть, тот, кому приносились жертвы, и который в то же время явился пророку Илье на горе Хариф, не в буре, не в землетрясении, но в веянии тихого ветра, бог этот превращается у Толкина в некоего поющего старца, восточного деспота, отдающего приказы своим слугам Айнурам и восседающего в призрачных чертогах безвремени. Загадочные пламенеющие шестикрылатые серафимы и многочитые херувимы, белоснежные ангелы, борющиеся с человеком, но в то же время приносящие ему слова ободрения и надежды, становятся в Айнулен-Дале недоумевающими по любому поводу, немного растерянными перед лицом подлинной действительности, добрыми гениями-демиургами, столь же плотскими и обладающими людскими характерами, как и сварливые боги древних греков. Да и Мелькор, злой и гордый дух, в ходе рассказа начинает напоминать скорее какого-нибудь Ахримана из младшей Авесты или позднейшей иранской мифологии. Это уже не тот прекраснейший князь света, впавший так низко по пророку Исаии, а некий горделивый мелкий божок, который пытается навредить, чем только можно. У Толкина Мелькор – злой гений, противопоставляющий каждому благому деянию Бога и ангелов свое отрицательное действие, стремящееся внести разлад в миропорядок, нарушить общую гармонию творения. Но любопытно, что он совершенно не упоминается у Толкина в связи с темой грехопадения людей, искушаемых змеем. А ведь именно в этой связи и говорится чаще всего в Библии о роли злого начала в мире. Толкиновское зло нападает на мир извне, а не пытается, как это происходит в библейском рассказе, подтачивать его изнутри. Кроме того, Весь писательский замысел своеобразного примирения Библии с мифологической традицией, веры с фантазией, определенно теряется и обесмысливается вот в этом бесконечном, пафосном изложении мифов, которые уже дали абсолютно языческий и христианству, ну, за исключением истории, пожалуй, падения Нуменора, которая соотносится одновременно с историей всемирного потопа. Никаких параллелей здесь более уже не, мы не видим, и здесь их не оказывается. Итак, попытка достичь идейно-художественного синтеза Библии и мифа сделана, но результат ее неудачен, ибо она осуществилась не столько с позиции убеждений и с помощью личной веры, сколько при одном только творческом воображении. Замысел вполне мифологический, по сути, лишь дополнился писателем идеями христианского вероучения. В целом же писатель пренебрег религиозно-символической, в том числе и художественной традиции соборного опыта христианства. Отсюда и результат. Попытавшись возвысить миф до уровня веры в откровение, Толкин низвел откровение до уровня вымысла, до уровня мифа.
Спасибо большое, Петр Юрьевич, и напоминаю вам, дорогие братья и сестры, что мы еще продолжим с Петром Юрьевичем обсуждать в течение двух передач тему Толкина, и ожидайте выхода этих очередных передач.